«Самое время». Программа о важном и интересном. Прямо сейчас с Борисом Маркиным.
В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня в программе мы поговорим об удаче и со вполне практической стороны. Попробуем узнать, что такое удача, почему кто-то удачливее других и можно ли вообще настроиться на удачу. А говорить об этом будем сразу с несколькими специалистами. У нас в студии врач, психотерапевт, психиатр и нарколог Александр Романович Пенигин. Александр Романович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также клинический психолог Григорий Андреевич Лощинин. Григорий Андреевич, приветствую.
Здравствуйте.
И тоже клинический психолог Андрей Олегович Гетманов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, собственно, предлагаю с определения, наверное. Вот все знают, что такое удача, как она примерно выглядит. Все слышат, если кто-то с ней сталкивается особенно активно. И мы, представители СМИ, часто любим про это рассказывать. Даже пытаемся найти тех, кто выиграл в лотерее, но почему-то с этим сложнее. Есть ли вообще вот с точки зрения, я не знаю, психиатрии, психологии, определение слова «удача»? Что это такое, на ваш взгляд?
Вот как вы правильно заметили, для того, чтобы начать это обсуждать, обязательно нужно знать определение. Иначе мы будем удачей считать что-то не то, чем она на самом деле является. Давайте подумаем, удача – это что такое? Вроде бы как будто бы кажется, да, что это везение некое. Да? Удача – это когда человеку будет хорошо. Задаемся вопросом, а хорошо – это что такое для человека? На каком периоде расстояния? Да? Хорошо через 5 минут или через 10 лет? Да? И если мы понимаем, что хорошо – это все-таки концепция такая абстрактная, и нет никакого хорошо для каждого нас одного и того же, а хорошо есть для каждого свое, то и удача – это вполне себе осязаемая, собственно говоря, субстанция, потому что каждый из нас для себя решает, а что для него благо, что нет. На каком периоде расстояния? Получается, что удача, да, это когда человеку, вне его ожиданий, прилетает что-то хорошее.
А тут можно перепутать удачу с везением. Или, может быть, это одно и то же?
Считайте, что это одно и то же. Удача, везение, оно, если совсем уж разбирать, не связано, конечно, с человеческим действием, да, вроде бы, как будто бы это от нас не зависит, да, но если не знать, что в каждом из этих определений и в удаче, и в везении есть вот это ядро. Человеку должно быть хорошо. Человеку должна быть польза. Да? Мы же не называем, что везение, что меня сбила машина. Да? Иногда. Для кого-то... Да. А для кого-то это будет, опять же, удача. Вот про это сейчас и речь. Что удача зависит лично от каждого человека. Да? И это не какая-то метафизика, да, или какая-то магия. Это все зависит от определения удачи. От определения того, что человек для себя считает благом, а что нет. Сбила машина, казалось бы, да, неудача, переломал ноги, но благодаря этому он познакомился с симпатичной девушкой, с которой была за рулем, да, женился на ней.
Или медсестрой.
Или медсестрой, да, нарожали деток. Так что это, удача или неудача? А это будет зависеть уже от каждого из слушателей.
То есть мы тут уже к восприятию переходим.
Да, и безусловно, удачей еще можно считать самый, наверное, быстрый способ удовлетворения потребности, которую человеку хотелось бы удовлетворить. Но он на такой быстрый способ не рассчитывал, но как-то так получилось, и он такой, ой, как здорово, ой, какой я везучий. И в этом отношении восприятие играет огромную роль, потому что в принципе, для каждого из нас возможности в нашей жизни всегда есть. Но кто-то из-за своего восприятия не хочет эти возможности замечать, не хочет рисковать, не хочет делать что-то иначе. Он все ждет идеального момента, а тот, кто в восприятии других людей считается более удачливым, он как будто бы эти моменты замечает раньше всех и действует он более активно, более спонтанно, и он воспринимается другими как удачливый человек, вот ему повезло. То есть люди предпочитают игнорировать тот факт, что этот человек рискует, что он делает много, но по-другому, более спонтанно, более ярко, более открыто. И тогда он считается удачливым.
У меня есть пример хороший, когда один коллега перегорел в профессии, уехал на село, работает в аграрном секторе. Жена, детишки, дом. Счастливый человек. В аграрном секторе работает, кстати, наемным работником. Вот не помню кем, но вот что-то простое довольно-таки. В свободное время огород и так далее. Есть товарищ, который довольно известный бизнесмен. но он считает себя вот тот удачливым человеком, и ему улыбнулась удача, что он сменил профиль, стал счастливым аграрием. А вот этот товарищ при деньгах, при всем, но он считает себя неудачником, потому что у него слишком застоялся бизнес. Он его не может продвинуть, хотя доходы такие, что нам только позавидовать, вот если честно. У него эффект отложенной жизни проявляется во всем, потому что вот нужно вот этим заниматься, нужно это продвигать и так далее, и так далее. И вот думаешь, вот, наверное, действительно вот экскурс в сторону восприятия, в удаче, это тоже важная штука. Мы вспомним наших одноклассников, которые были отличниками, чаще всего им везло в учебе, как-то вот удача отвернулась от них в дальнейшей жизни, потому что в основном устраиваются они к тем, кто был двоечниками и троечниками. Но тут уже, наверное, философские категории. Дополним?
Да, я хотел сказать то, что восприятие, конечно, играет важную роль еще в том плане, что когда мы говорим про неудачливого или удачливого человека, то есть, по сути, человек это воспринимает как такие ярлыки. Ну, удачливый человек – это как будто бы априори человек, ну, такой более успешный в чем-то в своей деятельности, да. А неудачливый человек – это человек, как будто бы уже изначально, ну, не предрасположенный к каким-то успехам, скажем так. Часто люди, они именно мыслят такими категориями. Ну, по сути, это просто особенность мышления нашего человеческого, да. Мы, в принципе, любим все классифицировать, да, делить по различным категориям.
Судить по себе еще.
Конечно, да.
Это неудачник, а он смотрит на тебя и думает, да кому ты говоришь?
Да, то есть, да. И действительно, люди очень часто, они изначально как бы относятся к себе с какой-то предвзятостью, может быть. Да, считают то, что они неудачливые. И именно, вот как сказал Григорий Андреевич, они не замечают, может быть, либо своих каких-то достижений, да, либо достижений других людей. То, что это действительно может быть такой, ну, тяжелый труд, да. Потому что это же еще, кстати, распространилось через социальные сети. Люди ведь выкладывают уже либо результат своего труда, либо просто как бы положительный аспект своей жизни. И вот эта тяжелая работа, тяжелый труд, он же ведь не виден, он скрыт. И люди сравнивают себя с другими людьми и, опять же, навешивают на себя эти ярлыки. И, в принципе, наша задача как психологов очень часто научить человека более широко смотреть на ситуацию, да, и отмечать и свои достижения, и, в принципе, то, что за какими-то достижениями труд
и
тяжелый.
И на себя, и да. На себя, да, переставая навешивать на себе ярлык, удачливый я или неудачливый, да, иначе это ограничивает наше мышление в дальнейшем.
Да, конечно, потому что так-то, по сути, если разложить ситуации очень многие, выходит, что, в принципе, неудачливых людей-то и нет. Все люди, так или иначе, они в какие-то временные промежутки, они испытывают удачу.
В самые первые, когда, например, мы родились.
Да,
да? Это одни это из миллионов.
Да-да-да. Вот, хотя, опять же, для каждого, вот как мы родились, как мы осознали себя, как мы начали воспринимать окружение, оно начало влиять на нас, мы сразу задумываемся, а вот можно ли как-то настроиться на эту удачу? Можно ли стать удачливее, чем ты есть, глядя на окружающих и думая, что ты неудачник? Вот мне кажется, человек, который вот этим загоняется, а загоняются этим многие, надо признать, это вот можно прийти к тому, что прийти к вам. Потому что, накручивая себя, вот они стрессы, вот они депрессии, расстройства, фобии и прочее-прочее. Поэтому это важная тема. Вот как раз я ее хотел бы обсудить с заготовочки. Я их набрал огромное количество к нашему сегодняшнему разговору. И, честно скажу, уже такой авансик использовал там и чат GPT, и DeepSeek, и нейросеть Яндекса. Вот с нее хочу начать обсудить так называемый ген удачи. Все, наверное, про это слышали. Я вот зачитаю прям то, что мне сгенерировало на вопрос нейросеть Яндекса. Может быть, по возможности тогда прокомментируем. Зачитываем. Термин «ген удачи» не является официальным научным понятием. Однако существуют исследования, которые выявляют влияние генетических факторов на восприятие удачи в жизни. По мнению ученых, удача может зависеть от генов, которые влияют на реакцию человека на стресс, способность к адаптации и склонность к риску. Например, гены, связанные с уровнем дофамина, могут играть роль в том, как человек воспринимает случайности и какие шансы он дает событиям в своей жизни. Однако у большинства людей ген удачи не активен, так как на его работу влияют и другие факторы, такие как окружающая среда, воспитание и психологические установки. То есть вот у меня обывательский вывод. Если вот с генами не сложилось и воспитание было не то, то про удачу забудь. Как вы к мнению нейросети по этому поводу относитесь? К генетическому фактору и, собственно говоря, действительно окружающей среде в этом вопросе?
Генетический фактор, он здесь, конечно, будет играть немаловажную роль, потому что опять же, процессы возбуждения, торможения в нервной системе, они действительно заставляют воспринимать окружающий мир каким-то образом. И, соответственно, из этого восприятие, создавать оценку, а потом самоощущение, самовосприятие. Поэтому тот, кто быстрее адаптируется к переменам и кто их замечает как стрессовые меньше всего, тот, конечно, более удачливый. Ему не составит труда, например, переучиться в период нужды на новую профессию, но при этом не сожалеть потом каждый прожитый день о том, какую профессию он потерял, как раньше было хорошо. Потому что человек взял и быстро адаптировался к новому. Он понял, что в этом новом мире удобнее жить так, проще удовлетворять свои потребности таким образом. Поэтому, конечно же, какой-то генетический фактор, он будет играть огромную роль в этом во всем. То есть, если человек изначально немножко такой замедленный, ему всегда нужны определенные тепличные условия, то любые перемены, особенно резкие, он будет воспринимать как стресс, как неудачу в собственной жизни. Поэтому вот человек, который адаптируется быстрее, проще, и самое главное, наверное, который потом об этом умеет меньше всего сожалеть, о том, что он все-таки перемены впустил в свою жизнь, того можно назвать более склонным к удаче в жизни.
Как говорят, если закончилась какая-то история, не нужно воспринимать ее как закончившуюся историю, а нужно воспринимать как начало новой истории.
Да, да,
это, наверное, оптимальный вариант.
Я бы хотел еще дополнить, что такое вообще ген. По сути, это ведь какая-то информация об организме. Если говорить про человека, то там, можно сказать, даже закодирована информация о его личности в том числе. И у человека всегда же ведь есть какие-то врожденные предрасположенности к чему-либо. Ну, мы же все разные, да? Например, у кого-то память лучше, там кто-то в большем объеме информацию запоминает или быстрее ее запоминает, да? И это во многом влияет на то, какую профессию для себя выберет, например, человек, какой деятельностью он будет заниматься. И так бывает, что человек выбирает для себя работу, может быть, изначально, ну, по его особенностям, короче, она ему, может быть, не так и подходит хорошо. И он, опять же, начинает себя неосознанно сравнивать там с другим, со своим коллегой, да, у которого лучше получается что-то делать. И, опять же, он может какой-то сделать вывод там о своей неудачливости или о том, что тот человек более удачливый. Но, на самом деле, я хочу сказать то, что даже вот эта вот генетическая информация, в которой закодированы вот эти все наши особенности, она же ведь не является, скажем так, строго определяющей нашу личность. Это лишь один из факторов, и при должном усердии как бы человек может развить в себе многие качества, которые ему в жизни или там в деятельности помогут. И, опять же, он может со временем начать более удачливым себя считать, скажем так.
Ну, тут вот, да, именно вот восприятие и решимость. Иногда не хватает решимости для того, чтобы стать удачливым.
Получается, для удачи что необходимо? Верная установка о себе, да, я какой удачливый, неудачливый. Во-вторых, для удачи необходимо действие, то есть чем ты больше чем-то занимаешься, тем больше вероятность твоей удачи, да, ты расширяешь поле деятельности. Если ты общаешься с одним человеком, да, то удачное знакомство, скорее всего, будет минимальным шансом. Если ты общаешься со 100 людьми или 1000 людьми, и с каждым ты из них добр и приветлив, да, то удача, получается, в большей степени тебе обернется. Если ты занимаешься несколькими, собственно говоря, делами, то, скорее всего, удача тебе повернется. Как в бизнесе говорят, не клади все яйца в одну корзину. Про что это? Про то, что занимайся разными делами, и тогда вероятность удачи быстро повышается. Да? И еще один ключевой пункт – это ожидание. Ожидание от реальности. Чем больше человек ожидает от реальности положительного, и что у него точно уж будет удача, и все у него будет хорошо, тем больше он будет разочаровываться. Да? Если человек не ожидает ничего от реальности, от окружающего мира, от себя, да, то он верит, надеется, конечно, да. И вот он понимает, что вполне себе, что он обычный человек, да, вряд ли там миллион выиграет. И любая минимальная удача для него будет событием. Он будет понимать, что гляди-ка, как хорошо, повезло мне. Сегодня он 100 рублей на улице нашел, да. Вот как вы про вашего знакомого говорили, бизнесмена, да. Для него это было бы неудачей. А для этого парня было бы вполне себе удачей. Потому что у него ожидания чуть ниже, и он будет более счастливым. А в конце концов, мы зачем эту жизнь-то живем? Для денег, да, для заработка, для каких-то связей. Мы живем для того, чтобы комфортно нам было получать удовольствие.
Опять же, я вспоминаю пример, наверное, из жизни каждого человека в тот или иной период, и для кого-то очень часто, когда ты
встал не с той ноги, что-то пошло не так, разбил кружку и весь день посыпался. И иногда это переходит, вот эта черная полоса, там, в неделю, там, и прочее, прочее. И возникает вопрос, а вообще, вот, допустим, с точки зрения психолога, психиатра, опять же, мы все любим тренинги, да, вот, например, у многих проблемы со сном, особенно там, в осенний период и так далее, напряженочка, есть очень хороший способ, если нет сна, вот попробуй перед сном с самим собой поиграть, сколько ты сможешь ни о чем не думать. И выигрываешь. Я точно говорю, очень быстро выигрываешь. Вот, может быть, какой-то есть приемчик, тренинг, совет, что делать, если у человека вот так вот с утра посыпалось, и это не связано с какими-то внешними факторами, это просто вот, ну, вот не задалось что-то. Вот можно ли здесь настроиться на удачу, если в глобальном плане все сложно, то тут как-то проще вот что-то переключить в голове. Вот есть мнение по этому
поводу? Тут, наверное, можно сказать, что для того, чтобы, когда дела посыпались, не посыпался весь месяц дальше, или год, или половина жизни, нужно понимать, что даже если человек встал с утра, и у него что-то не задалось, это не значит, что он как будто бы бежит эстафету к следующему делу. Он всегда может в этом же моменте выбрать определенный ритм и просто продолжить дальше. То есть принять на себя те обстоятельства, в которых находится. Ну вот он каждый день рассчитывал, что он встает с утра, завтракает, едет на работу. Встал с утра, позавтракал, машина не завелась. Он такой: день не задался. Да почему же день не задался? Ну, опоздаешь ты на работу на 2 часа. Ну, выслушаешь ты недовольство начальника. Ну, тебя же не увольняют с работы сразу. Тебе никто не говорит, как ты плохо поступил, потому что ты иногда не можешь отвечать за техническое состояние твоей машины. Ты не можешь всего предусмотреть. И вот это понимание, что ты не можешь все постоянно контролировать на одном и том же уровне, оно, в принципе, уровень стресса у человека снижает. Или он может вообще позвонить своему коллеге и сказать: скажи моему начальнику, что я сегодня не приду. Машину отправить в сервис, а сам пойти прогуляться в парк. И он и на работе не слышал о себе каких-то дурных высказываний и отзывов. И
все отложил на завтра.
Все отложил на завтра, и ничего страшного не произошло. Вот понимание того, что если что-то идет не так, это не катастрофа, очень важно для человека, чтобы он мог для себя решить: ну, я действительно просто живу, я ни перед кем не обязан всегда держать планку, всегда быть с хорошим лицом, с прекрасной улыбкой. Даже если сегодня у меня все валится из рук, ну, значит, мне, например, сейчас можно побыть дома, можно полежать, посмотреть фильм или отправиться на какое-то вот любимое увлечение, чем-то заняться. То есть это вот как раз ваш пример про двоечников и отличников. Двоечники всегда более такие амбициозные. То есть он не захотел в школу идти, но он прекрасно время провел. И он потом в школу приходит и находит способ, что наговорить учителю, как там выполнить контрольную работу.
Как списать у отличника. Списать
у отличника. Сейчас не научимся. Да, потом родители будут звонить, вы что такое?
Нет, мы учим. Нет,
самое главное то, что он получил удовольствие.
Да, да.
То, и ради чего мы все живем.
И это важно.
Многие в школу за дофамином не ходят, а тут да, вот он все тут рядом. Надо.
А тут он не пошел в школу за дофамином, как раз выходит.
Да. И вот он и пришел.
Но вообще Григорий Андреевич абсолютно верную вещь говорит. Для того, чтобы была удача, во-первых, надо позаботиться о самом себе. А я-то буду готов морально к этой удаче, да, когда она ко мне придет. Я буду уставший, разбитый, загнанный своими мыслями и чувством вины, что вот у меня из рук все валится, и не то, и не это. Или я приму себя таким, какой я есть, да, и тогда, когда в нужный момент удача вам, собственно говоря, вильнет, улыбнется, да, вы можете ее схватить за хвост. У вас будут силы на это. Поэтому о себе в первую очередь необходимо всегда беспокоиться и не стоит себя ни винить, ни ругать, но с чувством собственной ответственности за свои действия, но без вины.
Хотел бы еще добавить то, что восприятие удачи – это же, по сути, навык человеческий, который можно развивать. И вот Григорий Андреевич тоже такой пример там привел, что нужно уметь принимать негативные события, да, по сути, это означает, что это развивать в себе стрессоустойчивость. Часто встречаемся в силу своей профессии с такими людьми, которые не умеют переносить стрессоустойчивость. Ну и в какой-то степени это нормально, все люди разные, да. И мы как бы развиваем этот навык. То есть с помощью специальных, опять же, техник, упражнений можно вполне это развить. И в дальнейшем человек, опять же, у него будет меньше опасений, да, и он будет видеть возможность, да, будет уметь как бы воспользоваться ею. И в конце концов это, опять же, может привести к тому, что человек может себя там назвать более удачливым в каких-то ситуациях.
Ведь если ты меньше тревожишься, опасаешься, ты в большей степени готов к определенным рискам. Ты
более восприимчив.
Конечно, ты расширяешь сферу своей деятельности, а значит, вероятность того, что тебе условно повезет, она начинает увеличиваться. Поэтому тут же Андрей Олегович правильно говорит, что борьба с тревогой, со страхами, да, обучаться стрессоустойчивости – очень важная вещь, очень важная.
Да, и хочу добавить то, что на самом деле, ну, понятное дело, что все люди разные, у всех разные предрасположенности, но, в принципе, с такой технической стороны, на самом деле, это не так и сложно. Оно потребует дисциплины, то есть постоянно там делать определенные упражнения, там самонаблюдением заниматься, но в целом каждый человек может развить в себе этот навык.
Ну, это примерно как со спортом. Вначале там взять гантельку каждый день там, или через день что-то заниматься, а потом ты начинаешь получать от этого кайф, ты понимаешь, что у тебя больше становится энергии, и это становится привычкой. Если привычка приносит дофамин, удовольствие, если она ведет к более удачному, скажем так, стилю, образу жизни и прочее, то эта привычка становится очень хорошей, постоянной и легко воспринимаемой. Это, конечно, правильно. Да, про помощь мы заговорили, и я вспомнил еще один момент, очень распространенный, это когда человек очень удачлив, допустим, на работе, а вот дома, в семье полная противоположность. Или наоборот, дома хорошо, на работе плохо. Или когда на работе плохо, это переносится в семью. Тоже одна из причин, возможно, первого примера. Такие нюансы возможно скорректировать. И, может быть, даже со стороны, с помощью психологов, психиатров, я не знаю. Вот это возможно. И насколько это длинный путь, скажем так. Вот мы усредняем. Понятно, что случаи бывают всякие, разные. И иногда, я не знаю, психопатический вид человека может привести к тому, что внимание его из этого пагубного, порочного круга может занять годы. Мы берем среднего человека, который вот что-то вот как-то не то где-то.
С работой все на самом деле просто. Если у человека, ну, работа ему не очень нравится, но в семье все хорошо, то тогда можно вообще ничего не менять. Потому что человек уходит на работу как на каторгу или как на фронт, но возвращается-то он в прекраснейшие условия.
И там заряжается, и следующий день тоже лучше работать.
И работает тогда отпуска до больших государственных праздников. В принципе, если человека это устраивает, можно вообще ничего не менять. Проблемы начинаются тогда, когда то, что происходит на работе, переносится в семью. И здесь уже должна быть какая-то семейная терапия, какие-то вот понимание того, что семья не может поддерживать там тебя как личность, если ты начинаешь обвинять ее в своих неудачах на работе, в отсутствии успехов на работе. То есть, если у человека на работе что-то не получается, он должен понять, почему он, допустим, супруге может сказать, как он недоволен всем и ей в частности, а начальнику в определенной форме он не может написать свои претензии или не может подойти к начальству и сказать: «Мне нужна прибавка, я тут 15 лет работаю, и я ее заслужил, потому что я работаю больше всех». Он считает, что с начальством так нельзя. А вот с женой так можно, которая говорит: «Купи мне на праздник что-нибудь». Он говорит: «Нет, Люда, у нас денег нет». И начинается конфликт. Вот эти моменты, опять же, все зависит от внимания и восприятия человеком самой ситуации. Почему вдруг начальник становится выше семьи? Да, вот мнение начальника, слова начальника, они становятся более такими грозными. А с супругой, например, или с супругом, у каждого своя ситуация, можно общаться, как будто вот этот человек не стоит ничего. Поэтому здесь, опять же, если человек приходит к нам, он должен понимать, что даже в ситуации работы, да, работа может быть сложной и тяжелой физически, но свое восприятие и свое место на работе человек выбирает сам. Он сам выбирает, быть ли ему в коллективе или постоянно ему этот коллектив недолюбливать, ненавидеть, пытаться избежать каких-то сплетен и при этом самому разводить сплетни там с другими. Это же все зависит от
или
того...
Или получать удовольствие от сплетен.
Или получать удовольствие, но это другое. Получение удовольствия от сплетен – это скорее психологическая такая поддержка самого себя. Когда люди перекидываются чем-то, да, между собой, они успокаиваются. Тут есть нюансы, как говорится. Но вот это вот самовосприятие, что «а почему я не могу влиться в коллектив?» Или у меня, если вообще нет шансов влиться в коллектив, тогда что я делаю на этой работе, если я могу по уровню дохода найти себе работу схожую? Зачем я тогда здесь сижу? Зачем я над собой издеваюсь?
Хотя я вот, например, как работодатель, честно скажу, и как все работодатели, мы любим людей, у которых на работе хорошо, а дома не очень. Они не спешат домой.
Сюда идут.
Их можно вызвать в выходной.
Хотел бы еще тоже добавить, что люди часто, они даже вот эту саму возможность не видят, что можно что-то попробовать поменять в своей жизни, то есть свое отношение там к работе, да. Они думают, что у них, ну, их жизнь, она вот как так написано, короче говоря, так они по ней и идут, да, то есть у них нету возможности сделать шаг вправо и шаг влево. Ну, на самом деле, это, конечно, не так. По сути, это можно назвать гибкостью, ну, гибкостью мышления, наверное, да, то есть, опять же, увидеть ситуацию чуточку шире и что-то попробовать предпринять, какие-то новые, непривычные для себя шаги, чтобы ситуацию каким-то образом облегчить.
Потому что если ты постоянно делаешь одно и то же, то и получаться будет... Одно и то же.
Угу.
Какие самые приспособленные виды? Не самые сильные, не самые умные, а самые гибкие, самые приспосабливаемые.
Ну вот да. Но вот уже, наверное, подытоживая наш сегодняшний разговор, я бы хотел бы вернуться опять к современным технологиям, к нейросетям, к своим многочисленным заготовочкам. Это уже мы возвращаемся к чату GPT, спросил его как раз советы по всем этим темам, которые мы сегодня обсуждали. Вот попробую сейчас этот мелкий, польстил своему зрению, текст прочитать и услышать ваше мнение, можно ли, собственно, рекомендации нейросетей использовать в жизни полноценно или все-таки корректировать, дополнять и так далее. Зачитываем. «Да, в определенной степени настрой на удачу возможен». Хотя она и зависит от случайных факторов. Вот несколько научно обоснованных и практических подходов, которые могут повысить шансы на везение. Первое. Позитивное мышление и открытость. Исследования показывают, что люди, настроенные оптимистично, чаще замечают возможности и рискуют в подходящие моменты. Открытость новому опыту расширяет круг возможностей, где может появиться удача. Второе. Подготовка плюс действие. По принципу «удача любит подготовленные умы» – это Луи Пастер. Чем больше вы пробуете, учитесь и действуете, тем выше шанс поймать удачный момент. Пример. Предприниматели, которые пробуют сразу несколько идей, чаще находят успешную. Третье. Восприятие неудач. Люди, видящие в неудачах урок, а не поражение, сохраняют мотивацию и продолжают искать возможности. Кэрол Дуэк в теории установки на рост показывает: вера в развитие навыков помогает преодолевать препятствия. Четвертое. Благодарность и осознанность. Практика благодарности смещает фокус на позитивные аспекты жизни, создавая ощущение везения. Осознанность помогает не упускать детали, которые могут стать стартом для удачных событий. Пятое. Сеттинг окружения. Общение с активными, вдохновляющими людьми повышает вероятность оказаться в нужном месте в нужное время. И шестое. Вера в себя. Самоэффективность, уверенность в своих силах заставляет чаще браться за сложные задачи, где может повезти. И важно. Удача – это сочетание ваших действий, готовность к риску и случайности. Вы не контролируете все, но можете создать условия, где шансы на успех растут. Как говорил Сенека, удача – это когда... подготовленность встречается с возможностью. Вот, ну, половину мы уже, собственно говоря, как минимум обсудили с вами. В целом, вот этот совет, под итог, скажем так, от чата GPT, можно воспринимать как рекомендация к дальнейшей жизни? Или все-таки...
Звучит как рекомендация очень грамотного специалиста, на самом деле. Все структурировано по пунктам и по фактам. Тут достаточно сложно с чем-то поспорить, на самом деле. Но люди воспринимают истории хорошо и запоминают хорошо истории, поэтому под итог лучше что-то сказать, связанное с людским. Например, про анекдот. Никто не слышал такое? Был один Василий, и он очень всем жаловался, что вот, мне не везет. У Петра и машина, а у Олега вот и жена хорошая. А мне не везет и не везет, не везет и не везет. Боже, почему ты меня сделал таким невезучим? Господь спускается и говорит: Вася, ты хотя бы лотерейный билет купи. Поэтому для того, чтобы у вас была удача, необходимо что-то делать, а не жаловаться.
И... Но не полагаться на лотерейные билеты.
Абсолютно точно.
И что здесь можно еще вот просто добавить, то, что те пункты, которые вы назвали, опять же, для гибкости мышления и понимания своих возможностей не надо воспринимать как единственные условия для достижения удачи. То есть вот как настрой на удачу, все эти пункты очень хороши. Но надо понимать, что чем проще вы будете относиться к жизни, к событиям, которые происходят, к их важности, неотвратимости, тем проще будет удачу заметить.
Вспоминаем тот же пример. Нашел 100 рублей, радуйся, что 100 рублей, а не огорчайся, что это не 1000.
Да, конечно. И мне кажется, здесь важно еще то, как человек воспринимает неудачи, наверное, в первую очередь. То есть, именно удачливый человек – это, как мы уже неоднократно сегодня проговорили, это человек, который готов рисковать. Люди часто не готовы рисковать. То есть, они хотят, чтобы все было у них без каких-либо проблем. То есть, да, и они это именно считают удачей зачастую. Но на самом деле, если человек не боится рисковать, то есть, он не боится получить какие-то негативные эмоции в случае неудачи, скажем так, да, то это повышает вероятность того, что он все-таки начнет действительно что-то делать, что-то добиваться, и это существенно повышает шансы, что он к успеху придет.
Уже последний вопрос. Вот для нас ведь как? Выбранная профессия, если она нравится, это очень важный фактор удачи в жизни. Что вот нам повезло, что у нас работа еще стала и хобби. Вот мы про нейросети вспомнили и про выводы. А вы не боитесь, что вот в вашей профессии все меньше и меньше будет живого общения, потому что люди начнут обращаться к тем же нейросетям за советами и прочее? Потому что мы видим, в принципе, ответ структурированный можно получить и даже поговорить. А вот эта вот фраза «а поговорить», она очень важна во многих аспектах, и в том числе в работе с психиатрами, психологами и прочим.
Ну, психиатра нейросеть не заменит точно. Это 100%.
Ну, вряд ли она выйдет. Вот этот вот реализм в подходе к вопросу.
Более позитивный.
Да, она не сможет выпустить рецепт.
Так, пока что это не негатив. Это ты воспринимаешь как негатив. А я воспринимаю как вполне себе норму жизни. То есть кто-то же должен обучать нейросети.
Мне кажется, тут уже пошла работа. Да, возможно.
И это будешь ты, да?
Ну, может быть, я буду. А может быть, кто-то еще.
Понятно. Но и психолога нейросеть тоже не сможет заменить окончательно. Почему? Потому что человеку для самовосприятия себя как целостной личности важно общение с человеком. То есть, насколько бы умным, продвинутым, предусмотрительным не был любой чат, искусственный интеллект или что-то такое, он все равно не сможет дать человеку ощущение
взгляда в душу.
Да.
Целостности. И тут я с вами поспорю, потому что если мы залезем на любой маркетплейс, увидим, что китайцы уже в этом вопросе помогли. Пока только для тех, кому не хватает семейной жизни, но, возможно, появятся у нас и андроиды и прочие, которые и в душу тебя заглянут, и поговорят, и нальют нужные препараты для поднятия настроения.
Поэтому все-таки нейросеть в большей степени может, получается, психиатров заменить, потому что в психотерапии и психологии больше нужно человеческое общение, чем в психиатрии. В психиатрии, безусловно, нужно, да, но там все-таки на первую очередь выходят медикаменты и правильный подбор препаратов, анализ симптоматики.
Если так, если не будет психиатров, ну что же делать, психологи-то останутся.
Думаю, вот кажется, так. На самом деле, что, мне кажется, что на самом деле это еще, допустим, про эмпатию, то есть я не уверен, насколько даже самый продвинутый искусственный интеллект сможет, ну, прям понимать и сочувствовать, допустим, другому человеку. Одно из важных качеств психолога или психотерапевта – это именно, ну, условно говоря, ставить себя на место клиента, то есть понимать его эмоции, что он сейчас испытывает в данный момент, да, и таким образом, ну, более лучше как бы проводить терапию. Но, с другой стороны, я хочу добавить, что те же нейросети, да, они могут быть таким хорошим помогающим инструментом. Как правильно сказал Александр Романович, да, это уже становится нормой жизни. Сейчас от этого никуда не деться. И как для самого психолога это может быть хорошим помогающим инструментом, да, то есть если он где-то сомневается, он может там вбить запрос, условно говоря, в нейросети, получить там какие-то дополнительные версии их гипотезы, да, с которой он работает. Так это может быть дополнительным каким-то инструментом и для самого клиента. То есть мы же обучаем клиентов различным навыкам, там, самонаблюдения, самопомощи и все такое. И он с помощью нейросетей может, как бы, ну, опять же, эти навыки более качественно в себе развить. Если сессия с психологом, ну, в среднем раз в неделю проходит, да, то, допустим, он может использовать нейросеть как такого психолога на минималках.
В остальные дни.
Ну, типа, да. То есть потренироваться, скажем так, чтобы развить какие-то навыки. Вот. И я считаю, что, в принципе, это такой неплохой вариант, как это можно использовать.
Не, ну, мы вспомним, я не знаю, автопроизводство, любой завод. Mm-hmm. Везде появляются роботы, которые все делают за людей, но все равно потом появляется человек из отдела ОТК, который с линеечкой пройдется штангенциркулем и все перепроверит. Вот здесь примерно та же история, мне кажется. Вот, ну, собственно, на этой позитивной ноте и пришло время нам прощаться. Время программы подошло к концу. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас сегодня в студии были врач, психотерапевт, психиатр, нарколог Александр Романович Пенягин, клинический психолог Григорий Андреевич Лощинин и также клинический психолог Андрей Олегович Гетманов. Спасибо вам за эту интересную познавательную беседу.
Спасибо.
Спасибо.
Для тех, кто подключился к нашему разговору не сначала, скажу, что мы говорили сегодня об удаче и как на нее, собственно, настроиться. Если вы слышали наш разговор не сначала, но хотели бы послушать его целиком, буквально через несколько минут, запись этого эфира появится у нас в группе «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте и «Зеркало» у нас появилось и в соцсети «Одноклассники». Над этой программой для вас также сегодня работали звукорежиссер Павел Захаров и я, ведущий Борис Маркин. Удачи, хорошего настроения вам и до встречи.
«Самое время» – программа о важном и интересном с Борисом Маркиным.